Аристотель, несмотря на то, что по своим политическим соображениям хоронил мудрое молчание в отношении некоторых эзотерических вопросов, очень ясно высказал свое мнение по этому предмету. Именно он верил, что человеческие души являются эманациями Бога, которые в конечном счете снова сольются с божеством. Зенон, основоположник философии стоиков, учил, что существует по всей природе два вечных качества – одно активное или мужское, другое – пассивное или женское, что первое представляет собой чистый, тонкий эфир или божественный дух, другое же – само по себе совсем инертное до тех пор, пока не соединится с активным принципом, что божественный дух, воздействуя на материю, когда создал огонь, воду, землю и воздух, и что он является единственным действующим принципом, которым вся природа движима. Стоики, подобно мудрецам Индии, верили в конечное слияние. Святой Юстиниан верил в эманацию душ из божества. Этациан Ассирийский, его ученик, заявил, что человек был таким же бессмертным, как и сам Бог. Глубокого значения стих из книги Бытия: «А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая», должен привлечь внимание каждого еврейского ученого, способного читать Священное Писание в подлиннике, вместо ошибочного английского перевода, в котором эта фраза переведена «в чем есть жизнь». С первой главы и до последней английские переводчики еврейских священных книг неправильно передавали это значение. Как доказывает сэр Друмонт, они изменили даже написание имени Бога. Например, «Эль», если оно написано правильно, читается «Аль», ибо оно в оригинале «Ал», и по Хиггинсу это слово означает «Бога Митру», «Солнце», «Сохранителя» и «Спасителя». Сэр Друмунд доказывает, что «Бет-Эль» означает в своем буквальном переводе «дом солнца», а не «Бога». «Эль» в составе имен канаанитов не означает «Бог», но «Солнце». Таким образом, теология исказила древнюю теософию, а наука исказила древнюю философию. Вследствие отсутствия понимания этого великого философского принципа, методы современной науки, как точны они бы ни были, должны закончиться ничем. И ни одна из отраслей науки не может продемонстрировать начало и конца вещей. Вместо того, чтобы проследить возникновение следствия из его изначального источника, она, наука, поступает наоборот. Высшие типы, она учит, развиваются от предшествующих низших типов. Она начинает со дна цикла, будучи ведомой со ступеньки на ступеньку в великий лабиринт природы, только нитью материи. И как только она обрывается и ключ теряется, она в испуге отскакивает назад от непостижимого и объявляет себя бессильной. Не так поступал Платон и его ученики. У него низшие типы были только конкретными подобиями высших, абстрактных типов. Дух, который бессмертен, имеет арифметическое начало, так же, как тело имеет геометрическое начало. Это начало, являясь отражением великого вселенского Археус, самодвижущееся, оно из центра распространяется по всему телу микрокосма. Ощущение этой грустной истины заставило Тиндаля признаться, насколько бессильна наука, даже в мире материи. Первое появление атомов, от которого зависит вся дальнейшая деятельность, ставит в тупик более проницательные силы, нежели микроскоп. В результате кропотливых и длительных исследований можно дать любой залог, что самый тренированный интеллект, самое отточенное и дисциплинированное воображение о смущении отступают от этой проблемы. Мы ошеломлены удивлением, которому никакой микроскоп не в состоянии помочь. Мы сомневаемся не только в силе инструмента, но даже в том, обладаем ли мы теми интеллектуальными элементами, которые когда-либо будут в состоянии дать нам возможность постичь изначальные строительные энергии природы. Основная геометрическая фигура Каббалы, та фигура, про которую традиции и эзотерические учения говорят как о данной самим божеством Моисею на горе Синай, содержит в своей величественной и поэтому простой комбинации ключ к вселенской проблеме. Эта фигура содержит в себе все другие. Для тех, кто способен овладеть ею, нет надобности прибегать к помощи воображения. Никакой земной микроскоп не может сравниться с остротою духовного восприятия. И даже для тех, кто не знакомы с великой наукой, описание происхождения зерна или обломка кристалла, данное хорошо натренированным ребенком, психометром, стоит дороже всех телескопов или микроскопов точной науки. В смелом пангенезисе Дарвина, которого Тиндаль называет «воспарившим теоретиком», может быть, скрывается больше истины, чем в осторожно очерченных гипотезах последнего, кто вместе с другими мыслителями своего класса окружает свое воображение прочными границами разума. Теория о микроскопическом зародыше, который содержит в себе целый мир меньших зародышей, поднимается, по крайней мере, в одном из значений в бесконечность. Она переступает границы материального мира, бессознательно действуя в мире духа. Если мы примем теорию Дарвина о развитии видов, мы обнаружим, что его отправная точка помещена перед открытой дверью, и вместе с ним мы свободны остаться внутри или же перешагнуть порог, за которым находится беспредельное и непостижимое или, скорее, непроизносимое. Если наш смертный язык не в состоянии выразить то, что наш дух смутно предвидит в великом, по ту сторону, пока мы находимся на земле, он должен постигнуть это в какой-то точке безвременной вечности. Не так обстоит дело с теорией профессора Гёксли о физической основе жизни. Невзирая на угрожающее большинство «нет» со стороны его германских собратьев-ученых, он создает универсальную протоплазму и дает назначение ее клеткам отныне стать священными источниками принципа всей жизни. Провозглашением последней идентичной в живом человеке, в мертвой баранине, в жалящей осе и в омаре, заключением жизненного принципа в молекулярную клетку протоплазмы и лишением ее божественного вдохновения, приходящего в течение последующей эволюции, он как бы запирает все выходы, не оставляя лазейки. Как умелый тактик, он превращает свои законы и факты в часовых, которые должны нести стражу во всех спорах. На знамени, под которым он их собирает, написано «необходимость». Но как только он успел его развернуть, он высмеивает эту надпись и называет ее «пустая тень моего собственного воображения». «Основы учения спиритуализма, — говорит он, — находятся вне области, куда может проникнуть философия. Мы осмеливаемся возразить на это утверждение, что они гораздо больше находятся внутри этой области, чем протоплазма господина Гёксли, и даже настолько, что они доставляют нам очевидные и осязаемые факты о существовании духа, тогда как протоплазмические клетки, однажды умерев, не дают никаких признаков того, что они прародители или основы жизни, как этого хотят, чтобы им поверили лучшие мыслители современности». Каббалисты древности до тех пор не строили своих учений на гипотезах, пока не имели под собой твердой скалы запечатленного опыта. Но слишком большая зависимость от физического факта привела к росту материализма и к упадку духовности и веры.